Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями.
Йога Радио.
Ведическая астрология.
Здравствуйте! С вами передача «Ведическая астрология». Вместе с Дмитрием Даевым и Данмантари Дасом мы изучаем знаки зодиака. Данмантари Дас, добрый день!
Добрый день!
Данмантари Прабу, сегодня мы продолжим нашу беседу о знаках. И я напомню, что вот последний раз мы говорили о близнецах. Напомните нам, пожалуйста, вот основные моменты этого знака.
Близнецы – воздушный знак, двойственный. И управляемый Меркурием. Все это вместе в сумме делает его знаком очень противоречивым, часто меняющимся, изменчивым, переменчивым. Может давать поверхностность интеллектуально, то что это вот знак, управляемый Меркурием. Меркурий дает склонность к усвоению информации и к общению. Видим, что у каждой планеты есть по два знака, как вот в той истории, кроме Солнца и Луны. Солнце и Луна у нас светило. В астрологии они выделяются как светило в отдельную категорию. То есть больше имеет значение, чем остальные планеты. То есть Солнце и Луна, они сравниваются с монархами на небе, с королем и королевой, Солнце с королем, Луна с королевой или с царем-царицей по-русски. Меркурий как раз, кстати, с принцем. Вот в той истории он первым подошел к Солнцу и Луне и попросил у них по знаку, поэтому он находится рядом всего, ближе всего к Солнцу и к Луне. И то, что двумя знаками управляют Меркурий, знаки близнецов, больше всего проявлен его аспект общения, установление контакта, общительность.
То есть, ну, Меркурий очень... вообще, да, отвечает за это, за коммуникацию.
Да-да-да, близнецы – это очень общительный знак, очень склонный к коммуникации.
То есть... Близнецы, они под знаком Меркурия, вот основной, да, такой вот момент.
Да-да-да, но я специально два знака привел в пример, что Дева, другой знак, управляемый Меркурием, там уже как раз именно больше упорядочивание информации идет, то есть это земной знак. Вот разложить все по полочкам, то есть... Близнецы, они именно общение, оно, это может общение, в общем-то, то, что поверхностно, как раз и говорить о том, что оно немножко хаотично. Вот. И в силу часто своих неопределенностей в жизни, что делать, как поступать, они, в общем-то, могут противоречивые решения принимать. Так всегда оказывается, вот то, что близнецы – двойственный знак, мутабельный. То кендры, как раз, которые очень хорошо вот в североиндийской карте видно, если в североиндийском стиле нарисуем, вот эти четыре квадрата больших, остальные такие треугольнички дома получаются, это кендры. Вот, они будут всегда двойственные, но вот в данном случае кендры не означают очень основные какие-то важные сферы жизни, очень важные, то есть кардинальные, как бы то, на чем жизнь держится. Вот, может быть, их с колоннами, со стенами можно сравнить. Недаром их сравнивают, называют Вишну стханами, домами Вишну. Вишну он поддерживает все. И, соответственно, ну, это важные сферы, такие как 10-й дом – это дом работы, профессия, 7-й дом – это дом брака. И в случае с близнецами, ну, в принципе, в любом случае из них, любого этого знака двойственного, кендры будут двойственными знаками находиться. Просто в близнецах это очень подчеркнуто, он еще и воздушный, и меркурианский. Вот, это указывает на двойственное тоже и отношение к этому. Вот. Я говорил, что двойственные знаки, они с сатвой связаны. Ну, говорю, это относительно достаточно вещь. В общем-то, близнецам это часто дает некоторую неопределенность, некоторую поверхностность, некоторую хаотичность. Вот, легко свое меняют решение. Но в целом Меркурий дает легкость. Меркурий, он чем хорош, что дает легкость, и знак, в общем-то, достаточно людей общительных, приятных, коммуникабельных, самое главное.
Вот, чем может быть полезен вот этот вот знак, Данмантари Прабу? Вот как может человек, который родился под этим знаком, использовать правильно вот все данные, которые ему даны?
Надо двигаться, надо общаться, надо усваивать информацию, надо вот, в общем, по Меркурию развиваться, реализовывать. И важно глубину придать, быть постоянным. С духовностью у них, как правило, не очень. Для близнецов, например, девятым домом будет управлять Сатурн. И одновременно будет управлять восьмым домом. То есть восьмой дом – это дом проблем. Соответственно, правитель девятого дома одновременно является и управителем дома проблем. Вместе они как бы идут в этом случае. Ну и кроме того, Юпитер тоже управляет, тоже не самым лучшим качеством, не самым лучшим качеством приобретает. Но есть такой принцип, не все, правда, астрологи его во внимание принимают, что если благоприятная планета она управляет кендрами, то она от этого становится хуже. В данном случае Юпитер как раз управляет седьмым и десятым домами. Вот от этого он утрачивает часть своих качеств. Не всегда благоприятная планета, если уж управляет кендрами, что она уж совсем плохая, но желательно, чтобы хотя бы она не двумя кендрами управляла. То есть если она будет благоприятная планета управлять одновременно кендрой и триконой, в принципе, даже не знаю, есть ли примеры такие. То есть Сатурн, понятно, что может кендрой и триконой управлять, как в случае, например, для Тельца. Вот, девятым и десятым домами управляют. Ну, так иначе, в общем, несколько неблагоприятный характер приобретает. Хорошая, благоприятная именно планета. То есть, если Сатурн управляет кендрами, то наоборот, он становится хорошим, или Марс. Вот, Юпитер тоже не очень... К тому же, они не друг с другом не очень хорошо дружат. Меркурий с Юпитером. Вот, поэтому показывают часто, что духовностью религии не сильно интересуются. Вот. Ну и главное, в общем-то, им быть, развивать качество серьезности, постоянства, глубины. Качество хорошего Меркурия. То есть, вот Меркурий, когда не очень хороший у человека, ретроградный, например, или не очень добрый, или он находится под влиянием неблагоприятных планет. Меркурий вообще очень восприимчивая граха планета. Если он находится под влиянием Сатурна, Раху, Кету, то он портится.
Что сразу можно в речи, да, как вот первое, что заметить?
Да, ну, если Раху, то человек может ругаться, выражаться достаточно крепко, при этом он может быть и остроумный. То есть Раху интеллектуальным способностям, как правило, не помеха с материального аспекта взгляда на вещи. Вот. Но при этом человек может быть, в общем-то, это не во благо использовать. Луна, как видим, тоже с Меркурием не дружит. Меркурий... Для Меркурия Луна как раз враждебная планета. Вот для Луны помним принцип, что врагов нету, сразу вспоминаем, поэтому Меркурий нейтральная планета для Луны. И, ну, если человек эмоциональный, да, тоже ему сложно, соответственно, говорить иногда. Бывает вот как раз сегодняшнего знака, который начну говорить, Рака касается. То есть, прежде всего, эмоциональный знак. Вот, и для него Меркурий, опять-таки, является не очень хорошей планетой, потому что он управляет одновременно Дустраной, 12-м домом, и правитель третьего дома, Дева, получается, становится третьим домом для Рака. Немножко введу дополнительные понятия, что вот хорошо запомнить, что есть дома у Пача, это 3-й, 6-й, 10-й и 11-й дома. Я про них уже говорил. То есть, если планеты находятся в домах Упача, то время работает на улучшение этих планет. Со временем становится все лучше и лучше. Дома Упача очень благоприятны. Как про 11 дом, когда мы говорили, был разговор, когда был предыдущий вот у нас тема домов, то мы говорили, что 11 дом, он очень хороший. Он сам по себе хороший, к тому же он еще дом Упача, при том он самый сильный дом Упача. Дома Упача ничем хороши, что все планеты, которые в них попадают, в общем-то, приносят хорошие результаты, со временем улучшаются. Особенно плохие планеты приносят хороший результат. Добрые планеты здесь, опять-таки, не всегда хороши, потому что почему говорится, что дома Упача способствуют росту? Потому что побуждают человека двигаться, не останавливаться на достигнутом. Вот особенно, да, третий дом. Например, это с него начинаются дома Упача. То есть непрерывные усилия, Шестой дом, он интересное положение занимает. Он одновременно является Дустханой, шестой дом, и одновременно он является домом Пачая. Вот. И таким образом, среди Дустхан, в принципе, шестой дом он не такой уж плохой, потому что со временем планета там начинает давать хороший результат. Вот. Но одиннадцатый дом, там тоже все планеты будут давать хороший результат. Хорошие планеты не то, что плохой результат дают, они могут иногда не дать хорошего результата, но это не обязательно, это уже зависит от человека. Они расслабляют, если они находятся в домах Упачая. То есть, а вот злые планеты, они точно в домах Упачая будут давать хороший результат. Но я к чему все это говорю, что хозяева домов Упачая, они считаются неблагоприятными. Вот эти планеты, которые управляют домами Упачая, хозяева, управители, считаются неприятными для первого дома, ну, для Лагнеша. Они считаются, что приобретают характер страсти. То есть Упачая – это дома страсти. И вот если, в принципе, будет как раз хозяин Упачая находиться в другом доме Упачая, хозяин 11-го, в 6-м, в 3-м, то это будет, в принципе, хорошо. А вот во всех остальных случаях они будут зловредный характер носить. Но они в любом случае зловредность приобретают. Жители домов Упачая. То есть, вот в дополнение к тому, что я говорил про Раджа-йога Караки, как Раджа-йоги образуются, потом, что если мы смотрим богатство жителей 2-го 11-го домов берем, соответственно, если особенно жители 2-го 11-го домов находятся во взаимодействии, в соединении или через аспект, особенно взаимный аспект, двусторонний, когда с хозяевами 5-го 9-го домов, и хорошо, если на 1-й, на 1-й дом влияние оказывают, то тогда это для богатства хорошо. Так вот мы можем смотреть, какие знаки будут даже для богатства хорошо. Например, Телец, для него будет как раз естественным образом такая планета присутствует. Меркурий, который и так отвечает за бизнес, за коммерцию, он будет управителем второго и, наверное, пятого дома. Второй дом – это дом богатства, пятый дом – дом удачи, дом везения. Соответственно, вот это и сам Меркурий по себе является естественным показателем коммерции и бизнеса. Соответственно, вот это показывает, что тельцы, они как раз удачливы в бизнесе. К тому же пятый дом – это еще и дом мышления находится. Здесь, естественно, образом Меркурий проявляет пятым дом. То есть очень хорошо. Собственно, что и естественно, поскольку как раз телец является вторым домом в системе знаков зодиака, естественным образом, к тому же и земной, и Венера управляющая. Венера тоже, в общем-то, планета, дающая материальный комфорт и процветание. Для близнецов, если мы применим этот принцип, то становится управителем второго дома, дома денег, Луна. Вот. Это о чем говорит? О том, что для них деньги очень важны. Потому что немножко не закончил я про дома Упачая, но вот на примере Рака, что Меркурий неблагоприятен, потому что еще и третьим домом управляет. То есть как раз Меркурий будет управителем дома Упачая, то есть будет становиться для Рака неблагоприятной планетой. Вот это видим как раз, что близнецы и Рака, они тоже не очень хорошо дополняют друг друга. То есть всегда, когда знаки находятся рядом друг с другом, они являются в отношении друг друга, один из них является 12-м по отношению к другому. То есть для Рака близнецы будет 12-м домом. То есть то, через что они теряют энергию, то, что они тратят. Там к чему нужно, на что нужно обратить внимание, чтобы прекратить утечку энергии в своей жизни. То, откуда будут потери, откуда будут исходить проблемы. Соответственно, для Раков это будет близнецы дом, 12-й дом. Знак разговоров, знак общения, знак контактов. То есть раки, они очень эмоциональны, и иногда они прячут за своей интеллектуальностью свои эмоции, вот как раз в Меркурии, но тем не менее это прорывает.
Видимо, несмотря на то, что даже если, вот, допустим, Меркурий – сильная планета, да, вот в гороскопе, тем не менее, да, она является неблагоприятной для рака.
Является неблагоприятным. То есть вот это вот напряжение Рака показывает психологическое. Третий дом – это дом еще энергии. Как раз одновременно является 12-го и 3-го домов. То есть у них, когда напряжение это перенакапливается, слишком много становится эмоциональный стресс, то защита – это их спокойствие пропадает, и все вот эти эмоции, они выбрасываются наружу, становятся сильны и заметны. То есть Меркурий для них такая напряженная планета, то, что вызывает напряжение. Такая вот особенность.
Могу только подтвердить, потому что вот я как раз рак, еще и двойной плюс ко всему, и Меркурий, да, и чувствуется эмоциональность.
Да, а для близнецов, для них рак, в общем-то, то, что дополняет их, в общем-то. Но в то же время это, собственно, может здесь, например, если говорить для близнецов, что Луна управляет деньгами, Луна, она непостоянством отличается, вот это тоже интересный показатель. Поэтому вот если во втором доме, например, Луна находится для богатства, нужно смотреть, она какая, растущая или убывающая, благоприятная, неблагоприятная. Если она достаточно ущербная, вот рядом с новолунием, то есть маленькая Луна, тогда во втором доме это, в общем-то, не признак совсем богатства. И так или иначе Луна во втором доме может давать непостоянство денег. Поэтому вот опять-таки даже с деньгами для близнецов это является сферой такой непостоянной. Но это что-то, что важно для них. Собственно, естественно, если Меркурий – это у нас планета коммерции, то есть близнецы, можно сказать, что они бизнесмены или коммерсанты, то да, если мы, кстати, будем следовать теории, что воздушные знаки, они указывают еще на ващеров. Вот, кстати, этот вопрос ни разу не затрагивал насчет воздушных знаков. Вот, в разных школах Джотиша, что вот насчет воздушных и земных знаков расходятся мнения. Одни школы говорят, что земные знаки показывают, при том это достаточно древние тексты, об этом говорят, что земные знаки они указывают на шудр. Вот, но все-таки есть астрологические тексты, которые говорят, что земные знаки указывают на ващеров, а воздушные на шудр. Вот. Здесь вот насчет воздушных и земных знаков спорное мнение. Рак же – это брахманический знак. Вот мы, собственно, просмотрели четыре знака. Вот, то, что стихии соотносятся с фарами, я вроде бы ни разу не поминал. Вот мы прошли уже, получается, все четыре уровня человеческой жизни. То есть овен – это кшатрии, воины, огненный знак. Тельцы – ну, вот это вообще могут быть бизнесмены. Может быть, шутер, вот говорю, есть главное. Близнецы и рак остается брахманический знак. Вот. Но это, в принципе, не говорит о том, что если все-таки как-то там много планет, знаки близнеца восходящие, знак близнецов или лагна в близнецах, что человек там шудра или ваще. То есть, ну и как любой другой знак, там нельзя сказать однозначно, что человек кшатри, брахман, ваши шутры, даже по гороскопу в целом нельзя сказать, хотя это вот вопрос, который всегда рекомендуют задать астрологу, то есть это, в общем-то, да, действительно, астролог может помочь в проявлении этой своей природы, это правильно.
Но, тем не менее, природу определяют поступки, да?
Да-да-да, в наше время, в общем-то, это как бы остается одним из, ну, одним из немногих критериев, как выбрать природу, потому что то, что вот в Индии в касты превратилось, как касты, можно сказать, что это деградация, да, вот этого принципа варнашрама. Вот, потому что, ну, соответственно, мы видим, что притеснение было, дискриминация, независимо от качества человека, то есть извращение. Но когда-то, в общем-то, это было естественно, что в семье браманов рождался ребенок браман. Вот когда-то действительно было так, то есть за редкими исключениями. Поскольку исключения те были редкие, то люди как бы это забыли и подумали, что это закон, правило, что всегда должен у родителей определенной варны рождаться ребенок той же самой варны, так? Вот, эти касты закрепились и превратились в то, что люди, независимо от качеств, смотрят, ну, кто человек по варне.
В очередную диктатуру.
Да, жесткая такая достаточно. Ну, это отдельный большой разговор, на самом деле. Даже касты, даже то, что они не являются, в общем-то, вот этим принципом ведическим. Хотя готры, конечно, всегда существовали. Готры, род. Для тех, кто следует, так скажем, низшему пласту ведической культуры, кармаканди, кармаканди, там важно, то есть к какому действительно роду принадлежишь, когда обряды проводятся. Такое действительно имеет место. Вот. Ну, так или иначе, вообще идея эксплуатации – это вообще не ведическая идея. Поэтому, собственно, попытки мы видим построить общество вне классовое, то есть без каст, получается. Но справедливое общество. Построить разные теории. Были они увенчались успехом, потому что люди, в общем-то, не меняются, как общество не меняет. Поэтому, на самом деле, относительно социального устройства и важно понять. Может, там будет Ману Самхита, можем почитать и удивиться, что Ману Самхита содержит такие тексты весьма, как сказать, современным человеком неоднозначно, которые могут быть восприняты. Вот. Ну, жесткие такие наказания, там руки отрубать, например, ворам присутствует, например, чтобы было понятно. Нужно понимать всегда, что, собственно, что там будет, социализм, коммунизм, капитализм, феодализм или что-то такое строит, это не так важно. Важно, какие принципы будут основаны, то есть это инструмент. То есть в ведах, да, и прославляется монархия, ведическое общество было в основном монархическое общество, правили цари, вот, как совершенная форма правления, но совсем не обязательная. То есть можно и без монархии, на самом деле, построить общество, основанное на ведических принципах. То есть монархия это, или демократия – это всего лишь инструмент. То же самое, что люди пытались создать счастливое общество, они думали, что важен инструмент. Знаете, как Крылов говорил, как не садитесь, музыканты, не годитесь. То есть если вы дадите плохому музыканту, плохому скрипачу скрипку Страдивари, это, конечно, не сделает его Паганини.
Здесь более, наверное, даже понятие не монарх, да, вот в современном мире, а просто правитель, да, он может быть президентом, он может быть кем угодно, да, царем, хоть кем. Главное, что вот он управляет государством.
Не, но все-таки там действительно монархия упоминается, когда в стихах наследственный царь, хотя есть история как раз в Махабхарате, что вот в начале Махабхараты упоминается, что Махараджа Бхарата, Махабхарата, название Индии. Ну, само название распространенное. То есть вот Индия – это внешнее название. То есть это мусульмане начали называть тех, кто жил за рекой Инд. Они с севера пришли, то есть с запада и с севера от реки Инд, мусульманские завоеватели. Они стали называть Хинду. Вот, отсюда пошло слово Индия. Вот само название Бхарата. И царь Бхарата, он назначил своими наследниками сыновей Бхарадваджи. То есть в Махабхараде там разыгрывается вот этот конфликт между сыновьями Дхритараштры и сыновьями Махараджи Панду, Кауравами, соответственно, и Пандавами. И Дхритараштра, он как раз не хотел смотреть на качество своих сыновей. А в начале Махабхарата как раз описывается, что Махараджи Бхарата он назначил наследниками сыновей Бхарадваджи Муни, а не своих сыновей.
Как раз по качествам.
Да, пример очень важный, как должен быть подходить. Но надо сказать, что эта монархия, она, собственно, отличается сильно от тех видов монархии, которые мы знаем. В любом случае, это была не абсолютная монархия, ведическая монархия. Можно сравнить ее с парламентской монархией. Был парламент, состоящий из брахманов в основном и представителей других сословий. Царь, он не мог действовать, делать все, что угодно по собственному усмотрению, должен был спрашивать позволение, разрешение брахманов, их совета, всегда со всеми считаться. Вот. И конституции не было, но, в принципе, это, наверное, и конституционная монархия, потому что просто этот закон не был прописан, но он очень сильно подразумевался, какие-то основополагающие принципы, которых царь не имел права поменять.
Он был просто негласный, да, передавался вот из уст в уста, да, от отца к сыну.
Да. Ну, в принципе, видите, в данном случае цари иногда нарушали, в общем-то, описываться, что были тираны и в ведическом обществе, такие как цари Сахаса Раджуна или Равана. Вот, но как с Махараджаве, например, что брахманы не сместили его с поста, то есть были механизмы, регулирующие власть царя, вот, поэтому все, что угодно, он не мог себе позволить. Не мог позволить, опять-таки, снова здесь, как ни старайся, если человек плохой, правитель, президент он или монарх, то ну, какое-то разумное устройство общества, оно, конечно, смягчит вред, причиняемый таким правителям. Но все равно не сделает лучше положение вещей. То же самое, в общем-то, именно больше уделяли внимание развитию качества царя, то есть кшатри, они проходили обучение как брахмачари в ашрамах браманов. Вот, у них постигали даже военную науку, и брахмачари вели достаточно аскетичный образ жизни. То есть было важно, чтобы именно те, кто родились в высших классах, аристократии, чтобы они не были избалованы, чтобы у них были качества аскетизма, чтобы они не были испорчены роскошью вот этой, вседозволенностью, которая позволяла им их жизни, чтобы воспитывать в них качество долга, ответственности. До сих пор вот эти ведические школы, гурукулы, они называются, существуют в Индии, вот, и даже в современной Индии наряду с обычной формой образования там действуют гурукулы, и там до сих пор напоминает, действительно, вот эти школы до сих пор напоминают те школы, которые были в ведическое время, то есть дети там живут как в интернате, спят на полу, мальчики только принимаются в гурукулу, сами стирают, сами убираются сары, и в гурукулах, вот в таких ведических, это, конечно, не главный принцип, но это как бы система обучения, старается все на память запоминать, меньше писать. Вот, учить. И поэтому обычно видим, что у индусов, у браманов, у них очень хорошая память, они очень много текстов помнят наизусть. До сих пор в Индии можно встретить людей, которые знают Махабхарату или Рамайну, огромные эпосы наизусть, санскритские стихи все подряд. Вот, до сих пор эта культура живет, существует. Ну, так перешли к царям.
Плавно.
Плавно, да. Вот ну, вспомним тут про раджа-йоги, да, что они дают власть, положение какое-то. Вот, всегда помним, что хозяин, управитель знака, он всегда становится благоприятной планетой. Вот, Лагнеша, его всегда хорошо усиливать, всегда хорошо укреплять. И сегодня переходим тогда к раку, наверное, как раз, собственно, когда мы заговорили о царях, о правителях, вот рак, собственно, мы подходим к правителям неба. Вот, рак управляется Луной. То есть то, что светило, они властвуют на небе. Как я рассказывал ту историю, что когда-то небом правили Солнце и Луна. Одна половина принадлежала Луне, другая Солнцу. То есть Луна, она царица среди планет. Вот, ее влияние очень важно. То есть они находятся...
Нотари Прабу, небо имеется в виду, это вот небесные планеты, да, то есть высшего порядка планеты в твоей системе, которая из 14 планет состоит. Высшие, средние, низшие. Это ли имеется в виду вот небо, небом правили?
Не, они имеются в виду небо, которое вот, ну, оно высшее небо, вы правильно сказали, но все-таки не это, не всех планетарных систем правителей, а именно тех, которые мы знаем в гороскопе, которые действуют, среди грах они, mm-hmm. они правят. Вот, высшими мирами Индра правит, а более высшими мирами там правят, другие правители есть, Брама правит в этой вселенной. Вот, есть еще Махеш Дхама, который управляет Шива, вот, ну, а выше всего этого стоит Вишну Дхама. Вот, а наш материальный мир, он управляется Деви Дургой, Деви Дхама называется. Примерно так это выглядит. То есть пока это мы все гороскоп рассматриваем, поэтому они, и Луна, и Солнце, они правители среди планет в гороскопе. Вот. И гороскоп всегда, в общем-то, мы его видим таким, как мы его видим на Земле, с нашей земной точки зрения. Вот как там, какие гороскопы составляют полубоги себе, они пользуются услугами астрологов. Вот. Кригу Муни, он, собственно, мудрец, ну, известный астролог ведический, вот, автор Кригу Сутры. Он является мудрецом среди полубогов, Дева Риши называется. Вот. И им как-то дает предсказания, но как там у них гороскоп выглядит, неизвестно, вот, потому что, понимаете, там будет по-другому все у них соответственно, координаты, расположение планет и так далее. То есть это все для Земли дается, вот, когда мы гороскоп смотрим. Солнце и Луна, они управляют днем и ночью для нас. Вот. Восходом и заходом Солнца, если мы не дружим с Солнцем и с Луной, то тогда на успех какой-то в жизни и рассчитывать не приходится. То есть они управляют, в общем-то, главной энергетикой нашей, в нашей жизни. То есть вот главный энергетический канал сушумно проходит вдоль позвоночника, а его убивают следующие по важности энергетические каналы Ида и Пингала, такой спирали извиваясь.
Которые научно еще не доказаны, да, Данматери Прабу? Современная наука, они еще как-то вот не особо... Они называют это биоритмами, я думаю.
Ну, биоритмология, она, в общем-то, как бы сейчас уже научно, может быть, обоснование какое-то имеет. Вот. Ну, в принципе, если, ну, если выводится статистически из наблюдений какая-то закономерность, то это тоже является научным фактом, потому что наука, она подразумевает, что наблюдение, сбор информации... Вот. И потом уже дальше гипотеза какая-то составляется. То есть, когда на фактах что-то основано, то это является научным. Но вот так как раз, например, с каналами связана рефлексотерапия и иглоукалывание. Насколько я понимаю, что до сих пор, в общем-то, объяснения этому нету. Но тем не менее, в общем-то, все достаточно серьезные врачи, они... признают то, что это работает и приносит пользу, и рекомендуют. Это
широко практикуется однозначно.
Да, на основании клинических как раз испытаний. Вот. То есть статистика доказывает, что это работает. Мы можем не знать, как это работает, но это работает. Поэтому с каналами, ну вот рефлексотерапия, она как раз, в общем-то, сама теория ее китайская, вот это тоже не, могут не совпадать эти каналы с надиями, которые описываются в йоге, может быть, вот, в индуистских трактатах. Хотя такого подробного описания нету. Это как раз вот у китайцев вот эти меридианы, каналы, все очень описано подробно. Больше гораздо. Вот. Но теория та же самая. Вот, то, что существуют вот эти энергетические каналы, вот, по которым циркулирует энергия. Вот, но наука, она не может их в любом случае как бы доказать, потому что они, собственно, в тонком теле располагаются. Это в эфире, наука эфира не признает. Единственное, что вот сушумно очень сильно с позвоночником связано, а по позвоночнику проходит спинной мозг. Вот как раз, собственно, вот эти каналы, они и способствуют этому продвижению импульсов нервных. Они с нервными импульсами связаны. То есть вот нервы, они как бы уже в грубом теле ближе всего к тонкому телу человека. И в тонком теле присутствуют гранхи, чакры, которые регулируют энергетику, и от их работы, от качества их работы, насколько они функционируют хорошо и гармонично, зависит и состояние человека эмоциональное, психологическое, уже нервов, мозга, соответственно, уже грубой материи. Вот. Поэтому, в принципе, как работает, это можно достаточно хорошо отследить. Вот, но так или иначе, Солнце и Луна отвечают за день и ночь, и Айреда начинается тоже с распорядка дня, с диначара. Вот, если человек не встает достаточно рано, то у него Солнце не работает сильно, то есть человек теряет часть своего энтузиазма, желания действовать. То есть люди, которым есть для чего жить, которые радуются, они... соответственно, более охотно встают рано, им неохота время терять. Им хочется, они засыпают с сожалением, что приходится время отрывать на сон, что еще так много бы можно было бы сделать. Вот, и просыпаются с радостью, что можно приступить снова к любимому делу, тем, что они хотят заниматься. Ну, это такое солнце будет, если очень хорошее. А Луна, она истощается, если человек поздно ложится спать. То есть вот лунная энергетика, она дает успокоение, умиротворение. И говорится, что если у человека сильное солнце, то он может быть иметь больше успех, чем, скажем, человек, у которого Луна сильная, но не сильное солнце, внешний. но быть менее внутренне удовлетворен, потому что солнце все-таки вот эго показывает. Эго и страсти, амбиции. А человек, у которого более сильная луна, менее слабое солнце по сравнению с таким человеком, он будет иметь менее блестящие внешние результаты, но зато будет более удовлетворен внутренне. Вот. То есть луна и солнце отвечают, ну солнце за эго, а луна за ум, психическое тело человека. Еще они связаны с нашими родителями. То есть солнце показывает на отца, а луна указывает на мать. Указывает на наших родителей. И здесь такой основополагающий принцип есть, что чем больше мы улучшаем отношения с родителями, тем больше опять-таки становится хорошая энергия Луны и Солнца в нашей жизни. Если у нас с матерью хорошие отношения, то Луна становится хорошей и действует на нас благоприятно. Больше появляется умиротворение, спокойствие. Если Солнце сильное, то у нас появляется уверенность. Даже история такая была, что я не знаю, кто по имени, я просто случайно книги прочитал. Астролог индийский приехал, и когда он узнал, что сын подал в суд на своего отца, и суд стал рассматривать этот иск, вот, он сказал, я не буду давать лекции, говорит, какой смысл рассказывать об астрологии в такой стране, где люди так относятся к своим собственным родителям, не имеют уважения и почтения. Вот, не понимают самых главных основополагающих принципов. Луна, она показывает наше тонкое тело, подсознание, ум, психику. И все это закладывается в ребенка именно благодаря матери и в период раннего детства. То есть уже к 5 годам, говорится, 90% личности ребенка, что это будет за человек, уже предопределено. То есть уже ребенок сформировался, его характер, природа. Большая часть нашего характера – это подсознание. И как раз вот в этом возрасте подсознание формируется. Если мама хотела родить ребенка, если она испытывала любовь к нему, если она относилась со всей любовью, вниманием и заботой к нему, то тогда человек будет счастлив. У него это счастье будет в нем присутствовать изначально. Оно уже вот в раннем детстве ему досталось.
Ну, то есть это такая передача любви. Мама была полна любовью к ребенку, соответственно, ребенок потом полон любви к окружающему миру.
Да, и наоборот, если ситуация была беспокойная, тревожная, сложная, то тогда человек будет всю жизнь иметь трудный характер. Он будет воспринимать жизнь как пессимистичных тонов, то есть он будет смотреть через призму вот тех впечатлений, которые он в жизни получил. Ну, формируется у нас до сознательного уровня, до манипура чакра, да, вот солнечный центр, это у нас манипура чакра, вот, он отвечает уже за сознательный выбор добра и зла. Вот говорится, что ребенка это 5 лет не нужно наказывать. Почему не нужно наказывать? Ну, потому что ребенок, собственно, еще не стоит перед ним задача различать добро и зло сознательно. Вот. Это не то, что он еще до этого не развился. Вот. Поэтому, собственно, он не понимает, что плохо, что хорошо.
Но некоторые говорят, вот беспокоятся по поводу того, что разбалуют ребенка, что вот нужно уже с раннего возраста как-то вот обучать чему-то. Ну, да, самый важный страх, наверное, это вот разбаловать.
Ну, в общем, ребенок в этом возрасте как раз не разбалуешь, следуя вот этому мнению вет. Даже не знаю, что по этому поводу сказать, насколько практических знаний у меня не хватает.
Да, я думаю, у нас есть такие вот психологи, как Нарушевич Руслан, как Олег Годецкий, да, они очень много посвятили лекции вот этой теме как раз семейной.
Да. Ну, так или иначе, иногда даже справедливые замечания говорят, что если кто-то дает советы без собственного опыта, то это не совсем правильно. Не так, чтобы не совсем правильно, что-то можно сказать, а что-то все-таки надо практически видеть. Но, в общем, так скажу, теоретически, в общем, это не согласуется с мнением вет. ребенка в этом возрасте не избалуешь, то и, собственно, что вы от него требовать-то хотите от ребенка до 5 лет. То, ну, есть, я бы вам посоветовал очень, я не знаю, есть на Юго-радио Марина Трагакова «Окна в мире ребенка» семинар. Вот она отлично разбирает, собственно, у нее весь семинар начинается с того, что ребенок, он воспринимает, она очень красочно, художественно это описывает, что ребенок он воспринимает как прям спектакль, в котором он играет главную роль. Он искренне всем радуется и думает, что все искренне ему вокруг и радуются. Вот так он воспринимает жизнь. Вот, мы должны посмотреть на этот мир, на жизнь глазами ребенка. Вот, и это естественно для него. Вот. Если взрослый человек уже так воспринимает, то это проблема. Ну вот формируется Муладхара чакра и Сватхистхана чакра. Если вы задумаетесь над их функциями просто самими, Муладхара дает защищенность человеку, ощущение. Она корневая чакра называется. То есть если у человека повреждена Муладхара, то он боится. Вот. То есть как даосы говорят, все внимание на киноварном поле. Цигун, по-моему, там тандем находится, нижний центр где-то между в области Сватхистхана. Так иначе человек, когда его находит, он чувствует равновесие. Вот там цигуни даже не могут, когда он вот такое равновесие приходит, его не могут сдвинуть энергетически с места. Тяжелый очень становится, очень устойчивый становится. Вот эта Муладхара, она показывает как бы связь с землей человека, его устойчивость. Земля, она дает ощущение устойчивости, спокойствия. Вот. Человек, кстати, не должен жить очень высоко, он не птица. Вот там, когда на 10 этаже живут, то человек теряет связь с землей, ощущает, что, что он в воздухе где-то находится. Вот. Мешает ему опору чувствовать под ногами. Земля дает уверенность человеку. Вот, чтобы Муладхара чакра хорошая формировалась у ребенка, надо, чтобы мать носила ребенка на руках как можно чаще. То есть вот в Индии и на Востоке до сих пор колясками не пользуются, потому что знают об этом принципе. Чем больше физический контакт в этом возрасте у ребенка с матерью, тем лучше. Вот, то есть ребенок чувствует себя защищенным. Естественно, что мать, она должна любить ребенка, настроена быть позитивно.
И заниматься йогой, чтобы иметь сильную спину. Я так практически, да, я уже знаю, как это, носить ребенка на руках долго.
Заниматься йогой и хорошо-то до родов делать, чтобы после беременности спина не болела. Вот, насколько я знаю, индийские женщины пожитник, фенигрик с сахаром, тростником употребляют для крепления спины после родов. Вот, можно попробовать разные рецепты. Но спину, в общем, надо укреплять в любом случае, позвоночник – основа здоровья. И ребенка надо кормить грудью, молоком. Вот, если вот эти контакт физически получают, кормят молоком, грудное молоко получают, то Муладхара чакра становится хорошей. Потом формируется Сватхистхана чакра у человека. Тоже это опять-таки снова до 5 лет, до сознательного выбора. То есть ребенок еще не различает добро и зло. Вот. Ну, Сватхистхана чакра – это надо дать ребенку возможность передвигаться. Опять-таки сложно. Как вы и сказали, что спина заболит, если ребенка все время носить, а ходить с ним так, чтобы он имел возможность передвигаться где угодно, еще сложнее, наверное. Тем не менее, в общем-то, надо стараться это сделать, обеспечить такую возможность ребенку. Если Сватхистхана чакра плохо формируется, то формируется у человека следующие потом дальнейшие проблемы. Но Сватхистхана чакра, она у нас сексуальный центр, поэтому сексуальные проблемы формируются. Например, нетрадиционная ориентация. Вот. И человек боится путешествовать на дальние расстояния, вот, куда-то далеко уехать. Вот это нарушение Сватхистхана чакры. То есть ребенку нужно предоставить свободу. Соответственно, вот это до 5 лет, что ребенка надо баловать. Вот баловать надо его то, что давать ему контакт, общение, не так, что... Как сказать, баловать-то? Все, ребенку не позволишь, если он хочет до огня дотронуться или там в розетку пальца засунуть, то как ему позволишь? Вот, естественно, что это принцип дается, что баловать ребенка надо. Вот, но так или иначе, ребенок, в общем-то, в него закладывается. Все то, что вы в него уложите, то потом у него всю жизнь остается. Притом, в основном, закладывает мать. Вот отец здесь в этом возрасте на формирование психики ребенка так непосредственно участие не оказывает. То есть вообще он в жизни ребенка мало присутствует вот в этом возрасте. Ну, конечно, присутствует, но косвенным образом. То есть мама зависит от папы, вот, от их взаимоотношений. Вот, и задача отца, она другая. То есть если солнце у человека сильное, то солнце на нас что показывает? Благородство, принципы, честь. Вот, кстати, заметьте, что это как раз было присуще часто кшатриям. Солнце, собственно, кшатрийская планета. Дворянству, которые сохраняли там генеалогические древа свои, и у них был девиз там рода, герб. Вот, они гордились своими поступками. То есть благословения присутствовали. И вот как раз род передается по мужской линии, по отцовской линии.
Кстати, о роде. Донатаре Прабу. Сегодня как раз вот первый день Питрупакши, да, или Питрипакши еще называют вот в разных, слышала разное произношение. Почитание предков начинается период, да, который длится две недели, ни больше, ни меньше. Такой по-русски родительский день.
Да, родительский день. Вот, ну...
Почему так важно вот, почитание предков? Почему важно вообще чтить свой род? Да? Вот так же у кшатриев, как вы сейчас сказали, были свои гербы, и они довольно-таки уважали своих предков.
Ну вот, собственно, из того, что я говорил, если с матерью хорошие отношения поддерживаете, то, соответственно, луна хорошая становится. Вот. А с отцом вы... У вас будет солнце хорошее, у вас будет высшая самооценка, вы будете чувствовать, что вы выполняете вот эту миссию, которую, задачу. То есть вообще, в принципе, род – это нечто реально существующее. Правда, тут немножко выхожу за рамки, наверное, темы вообще астрологии даже.
Ну, тем не менее, период астрологический, Донатаре Прабу, связано вот с новолунием. И определенный месяц, да, вот какой-то, до Наваратри.
Ну, в общем, предкам поклоняются, в Индии много. Считается, что есть Питрилок, где живут существа Питы, наши предки в этой вселенной. Вот. И они живут благодаря подношениям своих потомков. Пока потомки совершают обряды Питам, предкам, то они наслаждаются на этой Питрилоке. Вот. И те, кто поклоняется предкам, они, собственно, попадут к предкам, к этим питам, вот, существам. И вот, если им перестают поклоняться, то тогда потомки, то рядом с Питрилокой находится Ямалока, планета Ямараджа, бога смерти. Вот. А дальше от Ямалоки ведет путь в ад. Ни много, ни мало. Путь в ад.
То есть Питрилока, она получается такое чистилище, да, наверное? Вот,
которое... Нет, Питрилока не чистилище, это райская планета, они, в общем-то, там наслаждаются. А вот самое интересное, что происходит, когда они заканчиваются подношение предкам.
Как раз что в Кали-Югу, да, происходит?
Да-да-да. То они теряют возможность наслаждаться на своей Питрилоке, тогда они, самое ближайшее, куда могут отправиться, это Ямалока. Они идут к Ямараджу, и Ямарадж тогда делает их своими посланниками. Посланник на санскрите будет Дута. Есть Вишну, посланник Вишну, а есть Ямадут. Этот. Вот два вида живых существ, которые приходят к человеку после смерти. Вот. Ну и, соответственно, Ямадут – это посланники ада. Ангелы смерти, можно так сказать. Вот. То есть это ужасающие существа, они теряют свой из-за отсутствия вот этих подношений свою хорошую возможность наслаждаться свое божественное происхождение, принимают устрашающие формы такие и являются к своим потомкам неблагодарным, которые перестали им делать подношения и вводят в ад, ни много ни мало. Вот по этой причине, собственно, питам и поклоняются. Вот, чтобы не попасть в ад. Ну и также можно попасть на Питрилоку в результате такого поклонения.
Ну, и в зависимости, наверное, от поклонения, да, от духовной силы этого поклонения. То есть предки могут вообще отправиться в духовный мир с Питрилоки.
Ну, да, могут отправиться в духовный мир с Питрилоки. Но вообще вот это поклонение Питам, оно не является каким-то высоким, высокой уровнем духовной практикой. Вот, то есть это очень напоминает культ предков, который в Китае существует, и японцев. Вот, в конфуцианстве там предкам поклоняются. Вот это очень напоминает культ питов. Вот. И, конечно же, предки, они даруют благословение все своим потомкам. Почему не такой высокий? Ну, что, в принципе, видите, в наше время как раз мы уже не можем даже толком поклоняться своим предкам. Вот. И если человек поклоняется Богу, собственно, посвящает свою жизнь, то тогда, в принципе, они тоже будут в этом случае как бы, ну, могут, в общем, долг этот списать. Как если вы в более высокую инстанцию обращаетесь, то тогда она может менять, может изменять решение более низкой инстанции.
Но, тем не менее, почитание и уважение предков – это важный фактор в жизни человека, поскольку если будут благословения предков, то будет и, ну, наверное, средство, да, и способ, вот какая-то энергия духовная,
ну,
в жизни.
Но в любом случае мы можем поклоняться, поклоняясь родителям, родителям должны уже все поклоняться, так или иначе, оказывать уважение и почтение. То есть то, что сказал вот этот культ питов, это не самая такая высокого уровня духовная практика, вот, то родителям все должны оказывать уважение и почтение, то, что я сказал про Солнце и Луну. И, собственно, вот родители для нас представляют наш род. Но, как я сказал, род – это нечто цельное, то, что у нас существует, присутствует. Если мы не принимаем отца или мать, то в этом случае мы не принимаем какую-то часть самих себя. То есть это показывает конфликт в нашем подсознании.
В общем, ну вот она заповедь «почитай отца и мать своего».
Да-да-да. Вот мы видим, что во всех культурах, собственно, существовало поклонение предкам. Во всех культурах. То есть в самых примитивных каких-то там племенах, культурах, и то существует культ предков. Вот.
Ну и Кришна также в Бхагавад-гите говорит, что в Кали-югу вот как раз и будут наказаны люди и души тем, что они забудут, что такое поклонение, почитание предков. Да? Поклонение, наверное, здесь можно путать с тем, вот как идолопоклонничество, вот только предкам поклоняться и забывать там о Боге, да, и такие моменты. А если почитание, именно что-то вот благоприятное сделать для предков, да, там цветок на могилку положить или водички предложить, да, я думаю, это, наверное, очень благоприятно.
Да, надо даже это делать обязательно. То есть почитать род предков. Вот, то есть это становится, как я сказал, не самый высокий уровень, когда это становится главным в жизни человек ставит.
Вот. Mm-hmm.
Как не является как какой-то патриотизм чем-то таким самым высоким чувством. Для некоторых людей там любовь к родине – это…
Выше любви к Богу.
Самое высокое, что может быть.
Угу.
Вот.
Ну и да, ты инвентарь.
Самое высокое, что может быть, то же самое и здесь касается этого.
Ну вот если 2 недели, которые выделены нам астрологией, скажем так, небом, да, для того, чтобы почитать предков, я думаю, можно что-то сделать в эти дни. Это не будет, наверное, самым главным и важнее, чем Бог, или важнее, чем какие-то духовные практики.
Ну, в любом случае является обязанностью нашей позаботиться о родителях, когда они умирают, то вот обряды, которые проводятся по умершим, они благоприятные обряды. То есть вот то, что спиртное пьют, это скорее наоборот очень мешает умершим. То есть душа умершего находится рядом с родственниками, которые его оплакивают. Кстати, по этой причине оплакивать много и сильно нельзя. Не надо этого делать. То есть понятно, что чувства не удерживаются. Само собой, но вот у нас считается, что как бы это наоборот хорошо, чем больше плачет. Нет, если вы сокрушаетесь, то тем самым вы удерживаете душу, даете ей уйти.
И черные одежды, да, это вот так пугающе для души, поэтому в Индии вообще белые одежды носят, да, на похоронах.
Ну, белая одежда – это признак траура. Вот. Траурный традиционный цвет. Не знаю, является ли пугающим черная одежда для души. Не слышал такого. Черную одежду носят в Индии тантрики, например. встречаются, шиваиты носят. Ну, смысл такой, что надо помочь душе двигаться дальше. То есть, естественно, что первое, что душа, когда переживает смерть, она в растерянности находится. Поэтому вот и обряды проводились в тибетском буддизме очень распространенно. Вот этот обряд очень серьезно к ним относились. Несколько дней шел. Там лама устанавливал связь с умершим. Вот эта книга Бордо, она описывает как раз все эти состояния послесмертные, которые душа проходит. То же самое в ведической культуре стараются всячески ей помочь. Но если вы не знаете, какие обряды и ритуалы проводить, то можно просто действительно желать блага, желать счастья и молиться, вот как принято в христианстве у нас за родителей. Вот это нужно делать обязательно. Вот. Ну и предкам, роду обязательно нужно, конечно, выражать почтение, поклоняться и так далее.
Ну что ж, Дханвантари Прабху, у нас осталось две минутки. Я так думаю, мы с вами начали тему рака, да? И, скорее всего, продолжим ее в следующую среду.
Да, хорошо.
Я благодарю вас за сегодняшнюю замечательную передачу. Спасибо вам за советы, за напутствие, которое вы дали нам, и за знания, которыми вы с нами делитесь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Ждем вас в следующую среду.
До свидания.
Ведическая астрология.